Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет продолжает крымскую тематику, но уже с другой, с экономической стороны. Произошло то, что мы тоже обсуждали еще накануне присоединения Крыма к России, анализируя все возможности и сложности для этого акта для России. И так и действительно произошло. Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым, то есть поступление воды из реки Днепр через северо-крымский канал, который обеспечивает более 80% полуострова в пресной воде, в частности, как раз воды для орошения и воды для сельского хозяйства. Формальная причина в том, что, дескать, новая крымская власть не заключила договор с властями Херсонской области по соглашению о поставках и так далее, и так далее. Крымские власти говорят, что они уже 5 раз посылали необходимые документы, но они каждый раз возвращались, или до них не было никакого ответа, якобы из-за каких-то недоработок. При этом, так сказать, Российская Федерация со своей стороны уже заявила, что она готова заплатить за, так сказать, подачу этой воды, но поскольку эта вода, тем не менее, не поставляется, то понятно, что это чисто политическое решение, которое, в общем, направлено на то, чтобы Крым, так сказать, ощутил вот эти вот ежовые рукавицы, так сказать, и, соответственно, население почувствовало, насколько, так сказать, Украина может еще перекрыть им кислород, так сказать, в том или ином виде. Кстати, речь еще пока не дошла до отключения электричества, но, честно говоря, и отключение электричества тоже возможно, потому что действительно питание для, так сказать, электросети Крыма происходит через Украину. В какой степени решаемо...
Как нынче говорят в интернете, я вангую, вангую, что это произойдет ровно в начале курортного сезона.
Ну, в общем, с большой степенью вероятности, да. Если только до начала курортного сезона что-нибудь не произойдет с самой Украиной. Тут тоже есть как бы вторая сторона медали, которая, и, исходя из всего того, что сейчас набирает силу на юго-востоке Украины, оставляет судьбу самой Украины, так сказать, крайне такой неопределенной. А учитывая то, что она и со своей стороны вводит экономическую блокаду Крыма, ну, как бы подвигает экономически Россию к тому, чтобы определить эту ситуацию в Украине гораздо больше в свою сторону, чем оставить это развиваться так, как есть. Поэтому вот это вот перекрывание пресной воды и электричества потенциальное, конечно, на фоне неплатежей за газ, которую Украина сама получает с Россией, это все носит какой-то такой сюрреалистический оттенок, вот, в котором, вообще бы, честно говоря, я каждый раз в этом связи вспоминаю Соединенные Штаты, вот они бы в этой ситуации церемониться бы точно не стали. Вот, потому что когда на их экономические интересы наступают, причем так явно, с одной стороны, так сказать, блокируя фактически подачу воды, которая, кстати, поступает по Северо-Крымскому каналу, который строился всяко не Украиной. Вот он был построен на украинской территории, да, но это делалось во времена Советского Союза, все насосные станции были тоже во времена Советского Союза, и вообще финансировался это даже не из республиканского бюджета, а из союзного. Поэтому, конечно, здесь имеет место такое наглое пережимание водной артерии, которой, собственно, Украина пользовалась просто на халяву и, так сказать, получала с этого, так сказать, какую-то мзду. Во всяком случае, могла бы ее получать сейчас, это совершенно точно.
Я хотел бы вернуться к своему любимому тезису, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Значит, ты абсолютно справедливо, так сказать, говоришь о том, что в случае перекрытия какого-либо канала, который представлял себе национальные интересы, предположим, для Соединенных Штатов, или не только для Соединенных Штатов, для Великобритании, Франции, Германии, то есть, ну, там, Австрии, так сказать, какого-то союзника Соединенных Штатов, ну, наверняка бы нашлись бы какие-то авианосцы, которые подогнали бы к берегу, наверняка нашли бы какие-нибудь авиадесантные соединения, так сказать, которые бы заняли что-то, по крайней мере, шлюзовые какие-то каналы, и это все было бы решено действительно оперативно, быстро, ну, если не неделями, то месяцами совершенно точно. И это все правда. Это все правда. Ровно до того момента, что для того, чтобы нам решить этот вопрос, как ты предлагаешь, как это делают американцы, не как ты предлагаешь, а как это делают на самом деле. Значит, нужно иметь эти авиадесантные соединения, авианосные, так сказать, корабли, так сказать, и прочее, 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 прочее.
Ну, авианосцы в Днепр запускать нет необходимости. Тут можно обойтись гораздо меньшими средствами.
Значит, у нас есть проблема, что, так сказать, мы отчетливо видим, так сказать, что вот те боестолкновения, которые идут конкретно в трех областях, это Харьковская по минимуму совсем, там практически ничего, Луганская прилично, и Донецкая больше всего, это все. Ну, в Одессе еще вот
состоялись. Ну, плюс Одесса.
Плюс Одесса. Значит, что же касается Николаевской области, то мы ничего из этого не слышим, даже при всем желании, так сказать, нашего первого канала, второго канала, НТВ или как бы Интерфакса показать, что-то там происходит, в Николаевской области мы практически ничего не слышим. Равно как и Херсонской, и Запорожской, которые, собственно, граничат с Крымом и являются такой, значит, ресурсов Шойгу, так сказать, Министерство обороны, разваленное Сердюковым, и Шойгу, который ныне возглавляет, недостаточно для того, чтобы захватить 8 областей Украины и проконтролировать. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что настроение, при всем при том, что в трех областях оно, скорее всего, пророссийское. Мы это видим отчетливо, там большинство за нас. Если в Одессе это 50-50, то про Херсонскую и Николаевскую, то это 60-40. То есть 40 за наших, так сказать, 60 за них. Значит, это реально, так сказать, реальная возможность вляпаться в полномасштабную гражданскую войну уже с изоляцией не только санкциями, но и какими-то блокадами и все прочим со стороны Запада. То есть на что Путин пойти не может? Потому что у него нет армии. Армия у него полноценной, которая была бы в состоянии помочь, значит, юго-востоку и югу Украины выбрать свою судьбу в нашу пользу, значит, у него таких ресурсов нету.
Ну, я тут, наверное, что-то немножко сомневаюсь, но, пожалуйста, излагайте.
Я не говорю про, так сказать, ядерный зонтик.
Нет, безусловно.
Да. Я говорю о таких вот какие-то вот чисто оккупационных войсках, потому что для того, чтобы занять одну область, нужно минимум 30-45 тысяч полноценного состава войскового. То есть 3-4 дивизии, так сказать, в полицейском режиме, чтобы они туда вошли и что-то там контролировали. Значит, все ресурсы, так сказать, на Европейском театре военных действий у России, так сказать, они не позволяют занять 8 областей. Вот 3 можем. 3 можем. 3,5. Хватает. А вот на 4 уже не те. Я имею в виду о полноценном занятии, которое подразумевает, что особо гражданская война нам может только на уровне там коктейля Молотова начаться. Я не говорю, причем я не говорю про армию. Опять же, так сказать, армия Украины еще хуже нашей, что там говорить. Мы видим, что они как бы слабенькие совсем. Но мы реально должны понимать, что какое-то количество населения это не понравится. Просто по причине, что вообще людям не нравится, когда по их улицам ездят бронетранспортеры и давят их кур. Так, ну, как-то это вот несимпатично. Так. Причем кто-то поддастся на пропаганду, кто-то еще чего. И этого окажется достаточным для того, чтобы, так сказать, эта оккупация стала неэффективной. И ради воды в Крыму, вот то, о чем мы говорим, ведь ради чего? Ради воды в Крыму, для того, чтобы деблокировать Приднестровье, в этом есть смысл. Это Одесская область. А для того, чтобы Херсоновскую и Николаевскую области, Запорожье захватить, это, кстати, области, в которых относительная тишина, то есть там как бы так ничего не происходит. Вот для этого ресурсов нет. А мы еще должны пройти Луганск, Харьков и Донецк. Для того, чтобы коммуникации были эффективны. Значит, и выясняется, что ельцинско-путинский режим в течение 23 лет воровал с такой же интенсивностью приблизительно, как и украинский. Только ресурсов у нас было больше в 10 раз, чем у Украины. И он воровал с такой же интенсивностью, что силенок для того, чтобы осуществить то, о чем мы говорим, у него нету.
Понятно. Саш, ну, я что тебе хотел возразить в этой нашей дискуссии, так сказать, поскольку мы обсуждаем сюжеты в дискуссионном ключе, то, естественно, есть аргументы за и против. Я готов согласиться с тем тезисом, что для полноценной оккупации, там, скажем, трех областей Украины, если бы об этом шла речь,
таком варианте получается.
Нет, ну то для полноценной оккупации вот именно трех областей, там вот, так сказать, ресурсов может быть только в обрез. Но дело в том, что этой полноценной оккупации не требуется. То есть фактически речь идет о том, чтобы по границам этих областей выставить некий кордон, не более того. Как это происходит сейчас, кстати, в Крыму? Там что, весь Крым, вот это, кстати, пример тому. Он что, был весь наводнен, так сказать, там войсками, что ли? Да нет. Ну, там был какой-то ограниченный этот контингент, я думаю, на уровне, так сказать, одного полка, вот, по большому счету, который заблокировал, так сказать...
Я хотел бы подчеркнуть, что 18 тысяч это военно-морской флот, и 15 тысяч было завезено. Две дивизии полноценно. Саш, этого оказалось достаточно, чтобы занять перешеек Крыма и держать под контролем ключевые точки. Это правда.
Ну, было завезено-то 15 или не 15 тысяч, это, как говорится, величина спорная, но в любом случае... Те силы, которые обслуживали флот в штатном режиме, а это около 14 тысяч человек на момент, вот, когда начались эти все события, скорее всего, они флоты продолжали обслуживать, потому что это была квота, а все остальные это войска, которые туда могли привлекаться для учений, там прочего и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что, во-первых, этих сил было гораздо меньше, а главное, ты понимаешь, когда заводятся две дивизии, это большой контингент людей, они должны где-то физически присутствовать. То есть они либо должны, так сказать, занимать огромные полевые лагеря, либо заполнять собой имеющиеся емкости на каких-то, так сказать, военных базах. Ну, короче говоря, их должно быть много. Эти всякие танки и бронетранспортеры, они должны шмыгать, так сказать, по всем углам Крымского полуострова в неисчислимом количестве. Этого не было. Были какие-то группы, так сказать, достаточно активные, которые там заняли принципиальные сооружения. Была, естественно, та техника, которая перекрыла перешеек, но, опять же, в сумасшедшем количестве ее концентрации не наблюдалось. Это тоже факт. Мы с тобой, кстати, это обсуждали.
Да, но и население было на нашей стороне.
Нет, население, да, но вот население...
Это облегчало жизнь.
А население...
В то время как в других областях это не факт, что так население будет реагировать.
Вот о населении я хотел сказать как раз отдельно. Понимаешь, мы уже не раз обсуждали с тобой, возвращались к той мысли, что в действительности не надо ожидать, что в этих областях Украины произойдет какой-то аналог теории марксистско-ленинской революции, когда все население как одно, так сказать, встает под соответствующими знаменами и идет там, кричит «Ура, мы победили!». Такого не бывает и не было, даже не было в Луганске, Донецке и где угодно. Есть некие группы активистов, да, которые, по сути дела, и формируют общественное мнение. Точно так же, как, кстати, в Киеве его сформировали активисты Майдана, которых кругом бегом в самые лучшие времена, так сказать, насчитывалось, простите, 50 тысяч человек. Это на население Киева, которое, я не знаю, сколько оно, но, по-моему, где-то 2 или 5 миллионов человек, это точно. Вот. Значит, легко посчитать пропорцию, что это менее 0,01%. Понимаешь? В результате, или 0,1%. Поэтому для этого не требуется отнюдь таких сумасшедших сил, которые бы обеспечивали тотальный полицейский режим. Потом, не надо это сравнивать, там, я не знаю, скажем, с немецкой оккупацией Украины, ну, как ближайшим историческим аналогом. Да, потому что приходят, в случае немецкой оккупации приходят чужеземные войска, которые говорят на совершенно другом языке, совершенно другим менталитетом, которые, по сути дела, покоряют эту страну и ставят целью ее, так сказать, высосать для того, чтобы подпитать текущие проблемы Рейха в войне, здесь такая задача совершенно не стоит.
Морковкой накормить все.
Да, они придут для того, чтобы просто поставить администрацию. А дальше, после того, как эта администрация, так сказать, будет поставлена, ты извини, но для любого, так сказать, среднего жителя той же Николаевской, Херсонской там, и любой другой Запорожской области, вот эта вновь поставленная администрация, совершенно пофиг, кем она поставлена. Она поставлена Киевом, все равно приехал какой-то миллиардер из Киева, который ему, так сказать, не близок и не является каким-то там родным, особенно председатель Всеукраинского еврейского конгресса. Со всем тем, что Украина может иметь и сказать по этому поводу. Да? И если вместо него оказывается какой-то другой человек, поставленный, допустим, из местных даже, так сказать, из местных активистов, то спрашивается, а чем он хуже там, того же Коломойцева, там, Таруты там, или еще там, какого-нибудь Рената Ахметова. Да ничем. Поэтому я абсолютно уверен, что простое вот это вот население, то самое большинство, которое сейчас не высказывается, оно к этому отнесется, так сказать, совершенно нормально. Ну и что, человек будет говорить на том же языке, его не будут охранять какие-то эсэсовцы местные, зачем это надо. Вот. Главное, чтобы на месте был, а, порядок, и, б, была, так сказать, работа снабжей, в общем, короче говоря, чтобы этот регион функционировал. Понимаешь, а не ждал, чтобы каких-то очередных пертурбаций и потрясений. Это может обеспечить сравнительно компактная и небольшая группа, так сказать, вооруженных лиц, даже без определения их там функциональной принадлежности. А что касается мнения населения, то с этим еще проще. Потому что на сегодняшний день вот это событие в Донецке, и в Крыму, и где угодно показали. Мнение зависит ровным счетом от того, кто обладает телеиглой. Вот тот, кто возьмет эту ретрансляторную вышку и будет из нее транслировать свои каналы, тот в итоге окажется победителем. Вот и все. Так что проблема почты, телеграф, телефон, который формулировал еще Ильич, она трансформировалась, может быть, до СБУ, горадминистрации и телевизионной вышки. Вот и все. Это для этого не требуются какие-то фантастические силы и так далее и тому подобное. Ну, поэтому я думаю, что эта задача вполне решаемая. Другой вопрос, что насколько у кремлевского руководства хватит политической смелости для того, чтобы решить, потому что речь идет о геополитических интересах страны, в которой, я подчеркиваю, другие страны, которые на сегодняшний день нам оппонируют, будь то Европа и уж тем более Соединенные Штаты, вот не мешкали бы ни минуты, абсолютно бы не мешкали бы ни минуты. Они бы подготовили операцию, они бы ее спланировали, они, возможно, потратили бы больше времени на согласование между собой, нам согласовывать не с кем. Но то, что они бы исполнили это именно так, это вот 100 пудов. Вот, я не знаю, проецируя на какую-нибудь там американскую или европейскую ситуацию, скажем так, вот перекрывание воды в канал, который снабжает водой вот твою территорию, по европейскому и американскому стандарту, это весомый повод для того, для вооруженного вмешательства вот в эти дела и раскупорки этого канала. Вот просто, ну, по этой, просто по этой причине.
Пример с Панамским каналом был крайне убедительным.
Да, да, а до этого были такие же примеры с Суэцким каналом и вообще, так сказать, любыми такого рода. Панамский канал вообще был экстерриториальным образованием на 99 лет. Его Панама там отгрызла с большим трудом, да и то под соглашением, по которым оно фактически не может ничего сделать против, так сказать, там, американских правил на этом канале, в чем-то аналогичном конвенции Монтрё, которая регулирует проход судов по Босфору, вот вроде и Дарданеллам. Вроде бы это чисто турецкий канал, действительно, вокруг территории Турции. Но вот регулируются они международным договором, и Турция, так сказать, изо всех сил бдит, чтобы, не дай бог, кто-нибудь этот договор не нарушил, потому что сразу же найдутся заинтересованные стороны, в первую очередь Россия, которые скажут, вы тут нам, так сказать, Босфор не соблюдаете режим, ну давайте тогда мы поправим правовой статус самого Босфора, вот, чтобы не было, так сказать, никаких сомнений на этот счет. Вот я думаю, что применительно к Турции, а Турция осознает, так сказать, весь риск такой ситуации, это было бы сложно, потому что там другое население, другой язык, другая культура, другая религия. А вот относительно Украины это вообще не сложно. По причине ровно обратного. Что там то самое население, которое понимает русский язык, и та же самая культура, и та же самая цивилизация, грубо говоря, там менять-то ничего не требуется. Кроме зависимости от Киева, от которого идет, так сказать, бардак. И здесь просто российским властям не хватает решительности и смелости для того, чтобы осуществить то,
ну, что... Ну, скажем так, и много чего не хватает. И, скажем так, есть вещи, которые вот, когда ты говоришь о решительности, это означает, что, ну, вроде вот там жуликоватого Сердюкова заменили на решительного Шойгу, и, глядишь, вопрос, может быть, пойдет. Это, к сожалению, не так, потому что 20 лет были люди, аналоги Сердюкова, разваливали армию.
Ну, это не решение Шойгу, это как бы все равно, это не его уровня решения. Это политическое решение.
Нет, ну политическое решение, ее должен кто-то осуществлять. А, к сожалению, наша армия, так сказать, усилиями, так сказать, и Ельцина, и Путина. Да. Она разваливалась с колоссальным энтузиазмом. И осуществить вот эту операцию, масштабную операцию на 8 областей, не на 3, как вот сейчас замахиваются, на 8 областей, оно мне представляется как сложноватистым. Потому что, в отличие от Крыма, они как-то могут поупираться немного. Немного, я не говорю, что много, но могут поупираться. И это станет непреодолимым препятствием, так и не приведет их Путина в какую-нибудь Гаагу или Нюрнберг, что он сильно не хочет, чтобы его повесили.
Ну, ты знаешь, для того, чтобы привести кого-нибудь в Гаагу или Нюрнберг, страну надо предварительно разгромить. Здесь вот есть проблема. Потому что тот, кто обладает ядерной кнопкой, он как бы эту проблему, у него есть эффективные способы ей противостояния. Ну, пример у нас перед глазами, это известная нам хорошо с тобой Северная Корея. У нее ядерная кнопка вот такая вот малюсенькая, понимаешь, но она есть. И есть полное понимание того, что она эту кнопку нажмет, если будет, так сказать, риск существованию государства. Даже ты там призывая Ким Чен Ына там, в Нюрнбергский трибунал, Гаагский или какой еще угодно. Вот нажмет и все. Вот. И какие-то там эсминцы с противоракетными системами Иджис не выставляй. Гарантия абсолютной в том, что он перехватит абсолютно все ракеты, которые долетят до хотя бы южного побережья Америки, нету.
Ну, вот они нет. Не ракеты, они этой самой рогаткой могут добросить до Токио.
Не, ну,
я там, не говорят, знаю, есть большая резиновая рогатка, и можно до Токио дострельнуть.
Может быть, и рогаткой можно добросить, но есть и ракета, которая может доставить. Вот. И, так сказать, стопроцентной гарантии, что она будет перехвачена, не существует. И американцы это знают. Вот. Потому что одно дело, так сказать, имитировать удачную, так сказать, работу противоракетной системы, ставя на ракеты-мишени спутники маячки, так сказать. А другое дело, когда без этих маячков вот, ты начинаешь палить по реальным целям. А тут, как говорится, 50 на 50. Можешь попасть, а можешь не попасть. Вот. Как говорится, Северную Корею американцам не жалко, а себя жалко. Вот. Поэтому, как говорится, и итог, так сказать, очевидный.
Так ну, вот мы здесь посмотрим, как будут развиваться события, потому что насчет воды, я хотел бы обратить твое внимание, так, сильных заявлений со стороны МИДа или, так сказать, администрации президента как не слышно. И все потуги на том, что мы, мол, набурим скважин, так эти там пососем воду из подземных горизонтов, мне как профессиональному геологу звучит не очень убедительно. Дебет скважины – вещь ограниченная. В то время как сосешь из канала, ты сосешь от души. То есть это несколько разные вещи. И в Крыму проблема с водой была не потому, что кто-либо законсервировал скважины с водой, а потому что ее там мало. Объективно, так сказать, возможности канала, и поэтому решение это было по каналу сделано, что она более дешевая, более рациональная и технически понятная.
Безусловно. Нет, ну я просто говорю к тому, что так или иначе геополитические интересы страны и ее регионов надо защищать. Вот, это, в общем, задача политического руководства, и оно должно это сделать. Вот. А если оно это не сделает...
Ну, скорее всего, она будет защищать тем, что, так сказать, она выплатит компенсацию сельхозпроизводителям за наш счет, кстати.
Я не думаю, что это решение, что оно всерьез может рассматриваться как решение. Во всяком случае,
пока оно звучит именно так.
Многолетие. Ну, я думаю,
в этот сезон, так ведь, оно звучит именно так.
В этих обстоятельствах пока нечего и предложить, потому что другое, это означало бы военную операцию, вот, которая бы разблокировала этот канал. Но я говорю, что международная практика, она как раз и ее выдающиеся западные образцы свидетельствует о том, что когда интересам страны, экономическим интересам страны возникают такого рода угрозы, они должны быть разрешены, в том числе и военным путем. Потому что все другое, это действительно там протягивание каких-то кабелей через Азовское море для того, чтобы запитать Крым электричеством, или там бурение
скважин. Нет, электричество можно, с водой сложнее.
Ну, это все тяжело. И то тяжело, и это тяжело, и то тяжело. Дешевле, как говорится, обеспечить нормальный ход событий. Знаешь, это все равно, что пытаться отвести реку Днепр, так сказать, от ее течения, просто потому, что она начинается, ее истоки в России. Ну, как бы никто таких решений же не предлагает. Я думаю, что и здесь решение итоговое должно быть гораздо проще и эффективнее.